подкасты «Радио Свобода».
З Праги вас вітає Сергій Абламейко. Яка будучиня чекає Білорусь і Україну? Чи стануть вони частками Заходу? Що відбувається з Росією і як довго проіснує русський мир? Про це і про інше ми поговоримо з білоруським істориком з Польщі, професором Олегом Латишонком, який сьоліта видав книгу «Усходня Європа у сутикненні цивілізацій». Добрий день, Олег.
Добрий день.
У своїй книзі ви пишете, що Білорусь належить до усходньоєвропейської цивілізації. Які її основні риси і чим вона відрознюється, ця цивілізація, від цивілізації західньоєвропейської?
Треба сказати, що тут справа не в тим, як я це лічу, тільки що лічать усі автори, про яких я пишу, а їх некалькі. Фактично немає ніякого одного поняття, що це усходньоєвропейська цивілізація. У основним залічуючи до її православні країни, але так само частка усіх славянів лічить до усходньої Європи, так що хоча це гульня, чимсь ніяка наукова правда, чи усходня Європа доволі розплутана є поняття, і тільки фактично Лев Гумілов відзначав, що Балкани не належать до усходньої Європи.
Значить, поляки можуть так само частково належати до усходньої
Європи? А для некоторих так, але це вельми рідко відбувається, каб поляка влічили до усходньої Європи. У принципі, усіх католиків, чи нації католицькі, каліщі католицькі, вже в сьогоднішній час залічують до Заходу.
У книзі ви так само пишете, що після розпаду Совєтського Союзу українці зайнялися побудовою національної держави. Росіяни зайнялися русським миром, панславізмом, а білоруси почали відновлювати Совєтський Союз у межах своєї держави. Така концепція якби має право на існування, але це не порушає її 2020 год. Про що заявили тоді білоруси?
Тому і пишу пачла, що ситуація помінялася у 20-му годі, але з моєго пункту глядження у 20-му годі ми мали не з національної революції до чинення, а менавіта з цивілізаційної. Поколки з'явився у Білорусі пласт насельництва, які вже хоче жити по заходньому. Це не те саме, що національна революція. До речі, не усі. Я думаю, що Білорусь ще у плані створення національної держави доволі далека, але вже вступила на цей шлях і тому лічу, що створення білоруської національної держави непозбіжне.
Ну, якраз про цивілізацію моє наступне питання. Ви у книзі пишете, що і це непозбіжно, що Білорусь і Україна стануть часткою Заходу, уступить у НАТО і у Європейський зв'яз. І пишете про те, що у Білорусі і Україна пережили у своїй історії процеси вестернізації. Але це тільки з цим зв'язано, що от вони мали такі контакти з Заходом раніше, чи це і геополітична потреба будучині, їм для виживання це треба?
То мені навіть дві різні справи, то є, що було і що буде, поколки у відносинах до Білорусі, України, так само і країн Балканів, можна сказати про два процеси. Перший, у часи Речі Посполітої, це була акциденціалізація, поколки вона проходила фактично у зміні под тиском этого Заходу католицкого. А вестернизация, это уже, я лечу, англосаксонская цивилизация, которая уздейничает на все краины, не только, до речи, Усходней Европы, але и целого свету. Ale to nie w tym sprawa. Pokolki westernizacji, tak samo i Rosja była poddana na... Tu sprawa u środki u tym, że mianowita Rosja nie w zmozie stworzyć cywilizacyjny uzor dla takich krain jak Bałkany, która nie już było widoczna, dla Arnolda Toynbee, a teraz dla Ukrainy i Białorusi. Prosta там на ўсход няма куды падацца.
Мяне вельмі ўразіла ваша выснова пра будучы лёс інтэлігенцыі, інтэлектуалаў Беларусі і Украіны. У сваёй кнізе вы пішаце, што творчыя і крэатыўныя меншасці Беларусі і Украіны выбралі шлях пабудовы нацыянальных дзяржаваў. І гэта непазбежна зробіць Беларусі і Украіну часткай заходняй цывілізацыі. Цяпер яны як бы на палову периферийные державы усходней европейской цивилизации остануть периферийными державами Заходу. И вы приводите там прогноз Тойнби, что наша интеллигенция станет внутренним пролетариатом Заходу. Потлумачьте, коли ласка, эту тезу.
Тут одразу треба почать с дефиниции, что это полупериферия, что это периферия, что это пролетариат, внутренний пролетариат по поводу Тойнби. До речи, я понятие внутреннего пролетариату лічу самым великим досягненням Арнольда Тойнби. Периферия то не має впливу на то, что діється у центрі. Каб ми усвідомили собі, про що розмова йде, то у Польщі стоїть проблема, каб з периферії стати полупериферією. У Польщі. To znaczy, że Polska teraz jest peryferyjnej dzierżawej Eurosojuza i to widoczne nawet teraz u czas wojny w Ukrainie, rosyjskiej agresji, Polaki mają swoje znaczenie, Polska ma znaczenie jak kraina frontowa, można powiedzieć, jaka wielmi pomaga Ukrainie, ale to się odbywa z dopomogą Zjednoczonych Stanów, a na dziejanie postanowy wózkach centra Eurosojuza, Niemieczyny i Francji, Polska nie ma nijakiego wpływu. Chacia istnieje tak zwany weimarski format, u jakim powinny te trzy dzierżawy domowlaca. Na żal, niczego takiego nie istnieje. No takim czynem, kiedy Polska nie może dobić się statusu połuperyferii, to znaczy krainy, z jakoj ktoś rozmawiaje, przyjmają czy niejakie postanowy liczyć się, to tym bolsz Ukraina i Białoruś u ramkach tej postsowieckiej systemy jeszcze kap Ukraina i Białoruś gulali razem, na pewno mieli bolszy wpływu na to, co na to, co przyjmuje się u Kremli, czym pośle będą mieć na to, co u Brukseli czy Strasburgu przyjmuje się faktycznie u Berlinie i Paryżu.
Ну, бачите, мы сьогодні говоримо про некі парадоксальні вислови ваші, на які я звернув, читаючи книгу. І ще одна з них така. Ви пишете, що поводлі концепції Арнольда Тойнбі, Росія тепер, почавши русифікацію тюркських і вуграфінських народів, фактично будує національну державу західнього типу. І це так само приведе її до того, що вона стане периферійною державою Заходу. Але як з цієї концепції узгодняється те, що тепер відбувається, те, що тепер робить Путін, тримаючи під контролем частки Грузії, Молдови, захопивши Крым и захопивши 20% территории Украины на угол. По-моему, он просто будует империю, а не национальную державу.
Я еще на момент вернусь до справы внутреннего пролетариату. Наши айтишники белорусские, именовито они внутренний пролетариат, покольки працуют, стварают нечто, але никакого вплыва на то, что на Заходе отбывается nie mają. I to nie tyczy się tylko Białorusów czy Ukraińców, ale no prosta usio inteligencji spaza centrum. A kiedy idzie pro nacjonalną dzierżawę, to tu trzeba odróżnić, co jest nacjonalna dzierżawa, a co imperia. Imperia, to szmat nacjonalna pobudowa, gdzie zachowująca miastowe polityczne instytuty, zwyczaje, obyczaje, mowy i takiej imperia Rosja bywała. Na pewno taką imperią był Sowiecki Sojusz. To nie znaczy, że to u imperii nie idą procesy integracji, czasem nacjatwarenia, powodle konecznego Rzymska imperia była nacjonalnej dzierżawą, a nie imperia w sensu stricto. Tak samo wschodnia Rzymska imperia, jaką nazywają niesprawiedliwa Wizantyja, i tak samo rozwijała się na kierunku nacjonalnej greckiej dzierżawy. W wypadku putinskiej Rosji mają do czynienia z prymusowej rusyfikacją usich dawnich, usich członów tej federacji i usiego, co mają być doluczane. Kiedy my mówimy o doluczeniu Ukrainy, to nie ma ona być doluczana tak, jak kiedyś bywała, jak samostojna, autonomna jaczastka, tylko ma wsio ukraiństwa, tak zwane, ma być zniszczone, jest wypalona do tla, zrujnowana i kapnikoli już to nie było. I to ja nazywaję stwareniem nacjonalnej ruskiej czy moskowskiej dzierżawy. Tak samo likwidująca usie instytuty nacjonalnych małych narodów Rosji, mianowicie fińskich i ciurskich, niekalki już nacjonalnych okruchów było skasowanych, a za tym idzie to jeszcze nie ma już nauczania na nacjonalnych mowach. To już proces, jaki absolutnie w moim przekonaniu wiedzie do stworzenia nacjonalnej ruskiej dzierżawy. Od tego, czego spodziewał się Arnold Toynbee, ta różnica tym, że on miał nadzieję, że to będzie liberalna dzierżawa, ale tak na pewno putińska Rosja liberalnej dzierżawa nie stanie. Ale samy ważny fakt po prostu wykaranienia usiego nieruskiego u tej dzierżawy. To jest nacjonalizm, a nie imperializm.
Тоді давайте поговоримо про будучиню руського міра. У книзі так само можна прочитати, я б сказав, суперечливі виснови. З одного боку, ви пишете про його непозбежну смерть, що русський мір повинен закінчитися і померти. З другого боку, ви пишете, що вони не збираються ідеологічно капітулювати перед Заходом, придумляють нові концепції. Я ось чув, як посол Росії у Білорусі, у Бересті, здається, виступаючи, зробив дивну заяву про многонаціональний русський мір. Тобто, вони – це глобалізм, космізм, трансгуманізм, як ви пишете про все це. Вони збираються створити нейкого кентавра, сполучивши православ'я і інноваційні технології. А їхній діяч, націоналіст Рогозін, навіть був заявив, що космос – це синонім русського світу. Так що все ж з ними буде? Яка будучиня чекає Росію і русський мір?
Одна справа Росія, а зовсім інша справа – це так званий русський мір. Це те, що вони хотіли б, як було їхнє. Коли йде про Балкани, які, апроч Білорусі і України, основна якби, мета досягнення русського міру, це Росія їх абсолютно втратила уже 100 років тому, і то було відомо для усіх, що для Балканів узор, так само, як тепер для Білорусі і України, це Захід. Росія мала неке значення, коли приносила західні узори, але це було на Балкани, але це було вельми давно. І ja liczę, uśled za Feliksem Konecznym, że Rosja absolutnie straciła jakiś wpływ na Bałkany, kiedy nie była, po prostu nie mogła niczego zrobić z pierwszej bałkańskiej wojną. Kiedy bałkańskie krainy wojowali między sobą, zupełnie oglądając się na Rosję. I z tej pory one praktycznie na jej nie oglądają. Rosja wybrała podtrzymkę Serbii krzywdzi czy wielmi Bułgarię, Serbia pokrzywdziła Bułgarię, tamu i z Južnosłowiańskiego Sojuza niczego nie z tej wielkiej Jugosławii nie otrzymała się. Wszystkie te bałkańskie krainy jedna za drugoj chcą iść na zachód. Serbia prosta przez Kosowa i sytuację w Bośni jeszcze szukaje innych sojuszników, ależ tak samo aspiruje do Eurosojuza. I tamu liczył, że ruski mir już prowalił się, a prowalwaje się teraz na Ukrainie, znaczy prowalił się już na Ukrainie, prowali się na Białorusi, pokolki on nie ma nijakiej proponowy modernizacyjnej. A druga sprawa Rosja i to jest, że ja nie chcę odkazać się od samostojności, ale trzeba skazać, że obiedzie idei, jak ruski mir, tak i eurazijstwo, one wielmi sztuczne. Niczego takiego jak Eurazja nie istnieje kulturna. Rosja nie ma nijakiej kultury nieeuropejskiej. To jest prosta ich mroi, kap coś takiego stworzyć. I absolutna superczliwa jest w ogóle z teorią cywilizacyjną, jakoj nie być. A kiedy idzie pro kosmizm, no to ja liczę, że to faktyczna jakby dosiągnienie, minowita uschodnia europejskiej cywilizacji, kali i to je tak samo wielmi spoluczaje uschodnią Europę, prawosławną już z zachodnim chrześcijaństwem, prostaż to nowe uporadkowanie świata. Zachodnia cywilizacja stworzyła pojęcie Carstwa Bożego na ziemi, i faktyczna zgeta jest osnowna przykmieta zachodniej cywilizacji, jaka ja odróżniwa jej od usich innych. Uschodnia europejska cywilizacja, ta prawosławna, zrobiła krok napierad. Mianowita u dumcy Fiodorowa, jaki skazał, że to sama prostora Rosji wyniesie ją w kosmos. I tamu Rosja musiała wierzyć w swoją kosmiczną buduczyniu, ale teraz to już zjawa ogólnoczołowiecza. Ja prosto nie baczę niczego wychodu dla człowieczeństwa jak idea oswojenia kosmosu.
А вы не думаете, что яны будут иметь поспех хотя бы у средней историчной перспективе у изоляционизме, как это пропонуют философы методологичной школы? Небыто Россия имкнется до изоляции.
Это не Россия имкнется до изоляции, а гэтая групаука, якая Россия теперь керует. Россия есть периферия Европы от беспамятных часов. Это вельми добро описал Борис Кагарлицкий у периферийной империи. Завсёды залежала от Европы экономично. Все з'явы в истории России можно миновито просувять с Европой Заходней растлумачить. И просто ничего у них нема такого, что они могли пропоновать свету, что это ихнее. Космизм так, але это уже так, как и все, что тычется будучи человечества, оно уже ogólnoczołowiecze. Покуль что американцы больше близкие, как знову вернуться у космос, czym rosyjscy. I jeszcze raz podkreślił, że to już nie jest rosyjska dumka, tylko człowiecza. A kiedy idzie pro kulturę, no to ja nie baczę niczego osobliwego rosyjskiego paza Europą. I no z całej powagi dla innych nacji u Rosji to nie stwaraje jakoś równowagi, a już dumki pro niejaką suwiać z Kitajem, to prosto, no to absurd.
Dobra, wy poglądzieli, prosaczyli chod filozofskich dumak про Европу і про Усходню Європу, про сутикнення цивілізації за останні 200 років. У цій сувязі питання, який льос ви можете предказати Білорусі на наступне, наприклад, 20 років?
Ну, ведаєте, я не пророк. То є, що можна вичитати з цих теорій цивілізаційних, то є, що менавіта Білорусь буде йти у святки на захід, а не на усход. Але відкажу по жартам, по сур'йоз, успомню історію вже більш як 30-гадової давніни, коли я зі студентами з Білоруського об'єднання студентів навідав апошняга з пророкаў секты Грыбоўская, якая ў нас была да вайны вельмі папулярная на Беласточчыне, Павла Валошына. Ну і пытаецца Павел Валошын, а ведаеце, што мне снілася? То быў канец 80-х. Што мне снілася? Ну не ведаем. Крыж, кажа, на ўсходзе. Ведаеце, што гэта значыць? Ну не ведаем. А гэта значыць, што канец камуні. Но тут мой храшнік быў, аказаўся, хаця хлопчык яшчэ вельмі прытомны. А што будзе з Беларусью, запытаўся. Павел Валошын адказаў, Беларусь будзе звычайнай еўрапейскай краінай незалежнай. Але Украіна будзе магутнасцю. Ну, таго і чакаю.
Дзякую, Олег, за гутарку.
Дзякую.
На сувязі з Прагай быў беларускі гісторык у Польшчы прафесар Олег Латышонак. Для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітанне! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст, а так само наш сьогоднішній гость – IT-адмисловець, створальник платформи «Голос» Павел Лібер. Павел, привітанне!
Добрый день.
Павел, ну, это у вас такая стала визитная картка, створальник платформы «Голос», але магчыма в ближайший час у вас явится іншая визитовка. Я хочу нагадать, что на недавней конференции «Новая Беларусь» менавіта вы с коллегами представляли новый проект. Проект «Личбовая Беларусь». И вось магчыма про спевный час буду сказать Павел Лібер, створальник «Личбовой Беларуси», ну и «Голоса». Так вот, давайте поговорим про эту «Личбовую Беларусь». Что это такое и чем она отрознивается от «Голоса»?
Угу. Ну, на самом деле, это два совершенно разных продукта, и над которыми работают очень много людей. Над «Голосом» работало много людей, и над новым продуктом, который мы хотим скоро выпустить, работает много людей. Поэтому создателей у них очень много, но при этом продукты, на самом деле, абсолютно разные. «Голос» выполнял очень понятную утилитарную задачу. Во время выборов в 2020 году нужно было сделать независимый подсчет голосов и перепроверить, как работает наш ЦИК. То есть это очень понятная атомарная утилитарная задача. Люди свали бюллетени, люди получили результаты, люди могут эти результаты до сих пор найти в публичном доступе и посмотреть на них. Платформа «Цифровой Беларуси» – это гораздо более глобальный продукт, и на самом деле он направлен на то, чтобы попытаться соединить обратно наше общество, которое сегодня находится в состоянии, кто-то уезжает, кто-то остается в Беларуси под репрессиями. И таким образом это скорее социальная платформа или комьюнити-платформа. Ну, то есть это совершенно другие задачи, совершенно другие объемы и совершенно другие проблемы. Потому что «Голос» решал проблему прозрачности выборов. Через платформу «Цифровой Беларуси» мы пытаемся решить проблему разрозненности сообщества и, в принципе, возможности этому сообществу сегодня помочь. Неважно, где люди находятся, за границей или в Беларуси.
А вот в какой ступени эта платформа различена на жыхароў, скажем так, метрополии, на тех, кто застается у Беларуси, чем им эта платформа может допомогчи и в их выживании, и в их активностях, скажем так?
Это очень хороший, правильный вопрос, потому что последнее, что мы хотим сделать, это сделать продукт для людей не в Беларуси. Потому что мы понимаем, что основное количество нашей потенциальной аудитории как раз находится внутри страны, и многие из них уезжать никуда не собираются. При этом, если мы посмотрим на проблемы, которые есть у этих людей сегодня, то мы увидим, что это не проблема уже подсчета голосов или проблема демократических ценностей. То есть там на первом месте стоит проблема того, что зарплаты не растут, цены растут, инфляция дикая, происходит дебеларусизация общества, продолжается режим репрессий, когда люди не могут соединяться друг с другом. И, по сути, компоненты нашего продукта для людей внутри Беларуси как раз-таки будут работать на то, чтобы помочь им соединиться, на то, чтобы помочь им, пускай в онлайне, но получить какой-то альтернативный заработок, чувствовать себя более безопасно, более защищенно в социальном плане в том числе. И все это будет достигаться через как раз-таки вот эту связь физического мира с онлайном, которую мы пытаемся на платформе простраивать.
Павел, вот наступное мое питание для вас, может, такое крыху философское. А ці магчымая Беларусь па-за межамі Беларусі? Вось ці магчымая так званая вяйшнорія? Памятаеце, это вот калі былі вучэнні в 17-м годзе там, вот, і пачаліся гульні, там пашпарт вяйшнорія, вот у нас будзе вяйшнорія. Ці можна стварыць вяйшнорію? Ну, справа ў тым, што цяперашняя хваля эміграцыі, яна не першая ў беларускай гісторыі. Была гіганцкая эміграцыя на пачатку 20-га стагоддзя, была немалая эміграцыя ў сярэдзіне стагоддзя, была эміграцыя ў другой палове 20-га стагоддзя, але вяйшнорыі не атрымалася ніколі. Ні на пачатку 20-га стагоддзя, ні ў сярэдзіне. Звычайна, дзеці засвойвалі мовы тых краін, якіх яны жылі, і як бы Беларусі па-за межамі Беларусі так и не атрымалася. А можа быць, новыя тэхналогіі, IT, так бы мовіць, вот можна нешта з такое стварыць? Ці нельга?
Это очень хороший философский вопрос. Я попробую начать отвечать на него тоже философски. Ну, я сейчас там буду говорить про свое личное мнение, но мне кажется, что в ближайшие лет 50 институт государств, он очень сильно будет претерпевать изменения. И, ну, во-первых, все видят ослабленную роль ООН и непонятные функции ООН. И я думаю, что в будущем мы будем наблюдать на государства, собранные как бы не только по территориальному признаку, но и государства, которые будут существовать по ценностному признаку или по любым другим признакам, и, скорее всего, это будет даже признаваться. Это, скорее всего, будет очень не скоро, но при этом эта история непременно произойдет, просто потому что мы живем в то время, когда это становится естественным. Мы живем в эпоху глобализации, когда люди свободно путешествуют, живут по всему миру и, соответственно, как бы начинают сами организовываться в какие-то сообщества. К тому же есть прецеденты страны, у которой нет территории, например, Мальтийский орден, который арендует территорию у Италии. Понятно, что это исключение, но все равно какое-то направление движения есть. А дальше давайте посмотрим на белорусскую историю в этом контексте. То есть если сегодня прийти в Евросоюз, к мировому сообществу, к ООН, к МИДам стран, а мы на самом деле уже сходили в большинство этих мест, и сказать, смотрите, вот выехало по разным оценкам от там, полумиллиона до миллиона белорусов, плюс те, что остались в стране, находятся там под репрессиями, давайте мы создадим новое там, виртуальное государство, назовем его, не знаю, Беларусь 2.0. И на это мы услышим очень простой, честно абсолютно ответ о том, что, ребята, ваши проблемы абсолютно не уникальны, у нас тут сирийских беженцев приезжает в день столько, сколько ваших белорусов уезжает там в год, есть институты беженства, есть институты паспортов иностранца, соответственно, как бы, про какую новую страну вы говорите. Но при этом, когда мы начинаем рассказывать, что мы способны создать там, в виртуальном пространстве сообщество, настроить над ним политические институты, настроить над ним нормальные институты принятия решений и так далее, то интерес в международных организациях появляется. Поэтому мы решаем на самом деле две задачи. Первую, это то, с чего я начал, это, соответственно, вначале нам нужно собрать общество. Неважно, это будет называться Беларусь, Новая Беларусь или как-то по-другому. Мы сегодня видим, что есть гораздо более простые проблемы, которые гораздо проще, чем самоидентификация с какой-то новой или не новой страной. Вот эти проблемы мы хотим решить. А с другой стороны, через формирование этого общества, через формирование полноценных институтов принятия решений, пусть даже в виртуальном пространстве, эту историю легко можно довести до истории виртуальной страны. Это может произойти не быстро, потому что я там читаю всякие форумы или соцсети, вижу, что люди говорят, слушайте, так что, пускай вон Тихановская пойдет и сделает там паспорт нового белоруса. Так вот, это очень сложно сделать. И еще сложнее это сделать быстро, потому что я сам участвовал в дискуссиях с представителями Евросоюза и ООН, и это достаточно уникальная ситуация. Поэтому цель такой виртуальной страны с виртуальным паспортом – это то, к чему мы, безусловно, хотим прийти, если в Беларуси коллапс власти и права будет продолжаться. Но при этом мы понимаем, что этот путь может занять очень долго. У меня нет простого ответа, получится это или нет. Я знаю, что это цель, к которой стоит стремиться. Если у тебя есть цель, ты всегда постараешься ее реализовать, если ты ее для себя четко и вменяемо сформулировал.
Павел, и такое питание важное, я думаю, для многих. Ці знайдзецца месца беларускай мове у лічбавай Беларусі?
Да.
Я просто хочу сказаць, што вы ведаеце, мы з вамі ведаем, што шмат якія праекты і камерцыйныя, і некамерцыйныя, часам вот так атрымліваецца by default, і нават палітычныя праекты, мы ведаем, вельмі патрыятычныя праекты, але вот как-то так атрымліваецца, by default расійская мова, вот прабачце, кудысьці знікла, вот як ты ў анекдоце, кудысьці знікла. Ці мяркуецца зрабіць нейкія, магчыма, адмысловыя высілкі, магчыма, адмысловыя выдаткі, каб ўсё ж такі беларуская мова не была by default выключена з гэтага?
Слушайте, да, прекрасны вопрос. І я сразу отвечу, сразу успокою тех, кто волнуется на эту тему, но платформа будет двуязычной, белорусский язык не будет выбран по умолчанию. И более того, с точки зрения наполнения контента платформы, мы работаем над тем, чтобы в первую очередь на ней были и на ней пропагандировались именно белорусские ценности, белорусские сервисы, обучение белорусской мове или белорусскомовные метапы и прочее. И вплоть до того, что у нас будет отдельный штат переводчиков, которые любой внешний контент, который попадает на платформу, будут переводить на белорусский язык для того, чтобы человек, который выбрал себе белорусский язык в интерфейсе, видел на белорусском языке все, даже то, что изначально на нем, в принципе, не писалось. Поэтому огромное направление сейчас выделено этому. Как я уже сказал, белорусский язык будет по умолчанию, и, соответственно, контент тоже будет. В первую очередь мы будем брать именно белорусскоязычный контент. И я бы тогда, кстати, может быть, даже воспользовался этой площадкой для небольшой просьбы. Я знаю, что огромное количество энтузиастов и волонтеров сейчас собирают белорусскомовные словники, различные YouTube-каналы, собирают вместе прозу, поэзию и все остальное. И, в принципе, если вы хотите это с нашей помощью донести до большей аудитории, можно приходить, и мы с радостью прорекламируем ваш продукт или сделаем какую-то простую интеграцию, когда человек сможет увидеть какую-то базовую версию у нас, а затем переходить к вам. И таким образом мы постараемся привлечь максимальное количество белорусов именно к белорусскомовному контенту.
Наступное мое питание про политическое представительство. Вы про это сказали на конференции. Рабіліся некія намёкі, эскізы, што вось магчыма каардынацыйная рада, якая ў жніўні 20-го года формовалася, ну, так, больш-менш спонтанно, а тут, як бы, вот, некое політичне представництво. Але вот на конт політичного представництва я пригадываю динамику, як бы, запитов, динамику відгуків на голос. Ось тоді у жнівні, коли були вибори, больше мільйон чоловік, як би, послали туди своє повідомлення, як вони проголосували, хтось скан послав, хто-то фото, хто-то просто повідомлення. Але вот мільйон, больше мільйон. Потім так само ви якби задали питання людям, от перемови команди Тихановської з Лукашенком, з режимом. Там, здається, десь це у середині, чи на початку 21-го, каля 700 тисяч. Це вже поменій.
Наступний... 800.
Да, 700, да, 800, окей. Я не буду спрачатися, але це вже менш, ніж в жнівні.
Конечно.
Потім референдум, конституційний референдум Лукашенки, два крижики. Там уже каля 200 тысяч, ну, может, больше, 300. Але вот, как бы, динамика вот такая. Миллион, 800, 200. Ну, вот, представництво, тут возникает такая дилемма. С одного боку, ну, вот, умовно кажучи, там, 100 тысяч проголосуют на некой новой платформе, там, Личбовая Беларусь, Голос. И вот будет сказано, вот, Координационная Рада представляет вот живых 100 тысяч белорусов. А с іншого боку, представляю, всего 100 тысяч белорусов, а их дорослых 7,5 миллион. Ну да, ну вот этих вот 100 тысяч они представляют. А 100 тысяч, а 7 миллионов минус 100 тысяч они не представляют. А их, может, Александр Егорович представляет с его усами. Не?
Да. Ну, смотрите, тут важно понять, что я бы разделял. Ну, то есть платформа, она вообще будет политически агностична. Ну, то есть наша задача сделать платформу, в которой будут любые люди, разделяющие базовые ценности. Базовые ценности на уровне, там, не знаю, как бы Путин начал войну в Украине, Лукашенко сфальсифицировал выборы, а уже там дальше они любят Зенона, Тихановскую или еще кого-то, нам не важно. На платформе у каждой инициативы, у каждой политической силы будет возможность иметь, по сути, там свой собственный мини-филиал, мини-сообщество со своим собственным стримом новостей, опросов и прочего-прочего. И таким образом очень легко будет быть с одной политической силой, с несколькими политическими силами, менять их для себя и так далее и тому подобное. Мне кажется, фундаментальный вопрос здесь не в том, есть ли платформа, есть ли техническая возможность голосовать. То есть техническая проблема здесь абсолютно вторична. У нас будет уникальный механизм, позволяющий сделать действительно уникальное дедуплицированное голосование по паспортным данным, если нужно, и достаточно высокой степенью доверия к этому, включая мировые страны, потому что это будет сделано на партнерских лицензируемых продуктах, которыми пользуются сегодня банки и другие организации. Да? Вопрос в том, какой вопрос мы хотим людям задать. Ну, то есть, как бы, если Координационный совет скажет, давайте мы проголосуем просто за новый состав Координационного совета, я думаю, что даже прогноз в 100 тысяч очень оптимистичен. Как бы, если выйдут представители и скажут, давайте проголосуем вот за таких-то людей с такими-то программами, как бы, и люди, которые обещают выполнять эту программу, как бы они детально распишут, как они собираются это делать, что им на это нужно. Ну, то есть, условно говоря, если выйдет какой-нибудь представитель будущей культуры в Координационном совете и скажет, что моя задача там возрождать белорусский язык в диаспорах, создать альтернативное обучение белорусскому языку внутри Беларуси, на это нам нужно, не знаю, там тысячи преподавателей, десятки миллионов долларов, онлайн-платформы и прочее, прочее, то за это можно проголосовать, потому что ты понимаешь, за что ты голосуешь. Да, когда мы просто говорим, что давайте голосовать за каких-то людей в какие-то организации, для меня это абсолютно мертворожденная история. Я думаю, там даже 100 тысяч не будет. Но при этом технически платформа даст возможность проводить такие голосования, но проблема здесь не в технической части, а проблема здесь в том, что какой вопрос мы хотим задать, чтобы получить сегодня ответ у людей. А общество, безусловно, не так вовлечено, как это было в 2020 или в начале 2021 года, и уровень проблем совсем другой. То есть уровень проблем – это все-таки как бы террор, высокие цены, низкие зарплаты, отсутствие возможности заработка, банки под санкциями, отсутствие возможности ездить куда-то и так далее и тому подобное. И я думаю, что выбирать новых людей в новые организации сегодня просто уже никто не будет, как бы пока они не увидят какой-то конкретики, что стоит за этим человеком и этой организацией.
Павел, ось днями, у жнівні, Валер Цепкало, в певному сенсі ваш колега у минулому, огучив з його командою проєкт формування альтернативного Совєту Республіки. Ну, можна сказати, що питайтеся його, як він це збирається робити. Вот, і він покуль якби в секреті тримає. Але, наскільки я ведаю, ком'юніті айтішників, воно не таке велике. І всі один одного ведають, і всі один про одного ведають. Може бути, ну, коли секрет, то я розумію, не можете видавати секрети інших людей. Але коли не секрет, то, може бути, ви ведаєте, вот, які, ну, принамсі, ескіз, замисел. Це не отримається з цього, як пам'ятаєте, були альтернативні вибори Гончара в 99-му році, ну і як-то вони не були переконавчими. А от тут чим проєкт? Ви не в курсі?
Смотрите, да, у меня нет никакой инсайдерской информации, хотя я заметил, что вы соблюдаете завет Вероники Цепкало и упоминаете их в публичном пространстве. Наверное, опасаетесь комитета.
Нет, нет, мне просто чекаво, мне просто чекаво. Абсолютно не тому, что...
Я не знаю никаких деталей, но я всегда большой скептик в этом плане, поскольку мне кажется, что это вот похоже на то, что я рассказывал до этого. Да? Ну, то есть бесполезно выбирать каких-то людей в какие-то советы. Нужно... голосовать за какие-то действия, приближенные к реальности, с пониманием, как эти действия могут произойти. Поэтому я думаю, что в принципе любое сейчас организация, образование, альтернативные выборы или все что угодно не имеет никакого смысла, если мы не можем ответить на вопрос, а что за этим? Сегодня я не вижу, чтобы хоть кто-то мог ответить на этот вопрос, включая команду Валерия Цепкало и его альтернативное правительство, которое он объявляет.
Ще у мене питання про одну інформацію, ви, видать, про її ведаєте певний час тому, про владні канали, причому, як завжди, у них по всіх одразу вистрілили, що відбився чи то злив, чи то взлом бази голоса. І ось цей мільйон, чи скільки там, більш мільйона, от, вся ця база була хакнута, вся вона лежить на столах у сотрудников, супрацовников Губазика, и какие, как бы, расставляют птушечки и накировывают людей, как привезли до ведомой двери. Мильон. А те правда это? Те правда, что хакнули, те правда, что взяли базу? И те правда, что ее можно взять, в принципе, теоретично, навод при великом ожидании?
Ну, конечно же, это неправда, потому что это сколько уже, 9-10 раз. То есть у нас как только происходит хоть какая-то там активация там, или голоса, или демократических сил, сразу сливают базу голоса. Как бы очень хочется спросить, если вы ее слили и в 20-м, и в 21-м году кучу раз, где же все эти миллион под дверью? Что-то ни разу мы их не наблюдали пока еще. Ну, и опять же, у нас вся инфраструктура находится на американских серверах, и, ну, давайте по-честному, там, белорусские специалисты, назовем их в кавычках специалистами, пока еще за 2 года вообще нигде ничего ни разу не сломали. Максимальное, что они могут сделать, это заставить человека что-то сказать на камеру, и на этом их технические способности заканчиваются. Поэтому нет, никаких баз не сливали, это, в принципе, технически очень сложно. Ну, просто потому, что как бы даже люди, которые могли бы это сделать, они, в принципе, не находятся в Беларуси, и о них никто не знает на самом деле. Я единственное публичное лицо голоса, если вы подумаете, вы не знаете никого из там команды в 40 человек, которые там работают. И точно так же об этом не знает наше замечательное правительство. А дальше еще интереснее. Мы же понимаем, что люди, которые как бы свали данные через голос, там уникальным идентификатором являлся бюллетень, а не человек. То есть у нас нет персональных данных человека, кроме номера телефона, который находится у нас в захешированном виде. То есть, по сути, это шифрование без возможности дешифровать обратно. Ну, точнее, с возможностью.
Вы сами, коли у вас есть желание, скажем, связаться с этим человеком, вы его можете, этот номер, найти? Тене?
Нет, мы не можем восстановить номер телефона, к сожалению. То есть мы сами, как разработчики, не имеем
доступа
к этим номерам телефона.
Все на счастье.
Ну, или на счастье, да. Ну, кстати, с точки зрения безопасности, я не имею прямого доступа к базе данных голоса, поскольку из-за того, что я являюсь публичным, из-за того, что я являюсь возможной целью для, там, не знаю, похищения, угроз и так далее и тому подобное, с технической точки зрения, в свое время наша команда приняла решение после моего дианона, чтобы я не имел прямого доступа к базе. Так что даже через меня, к сожалению, никаких данных людям не получится оттуда достать.
Ну, а вот вы уже сказали так довольно гребливо про ваших коллег с того боку. Як что, ну, мовляв, так сказать, не надто. Але, ну, з іншого боку, і знову ж, може, це пропаганда, може, це надзьмування, як би, бурбалок. Але, ну, от говориться про те, що вилічують адмінів чатів, дворових чатів, і, як би, арештовують і сажають такі перед этими самими дзвярима. Ми бачили велізарні гігабайти, там, терабайти переписок всяких, як би мовити, конфіденційних, які, ну, от як-то було здобито. Ну, от так, об'єктивно. Там є хороші спеціалісти. Це справді, як би, от такі чарівники, такі, як би, майстри хакінгу, ці, це банальна агентурна праця, як при, так сказати, я не ведаю, там, старожитним Римі, там, як царская охранка працавала безо всяких там IT этих штучек. Те это все-таки, ну, как бы люди досвеченные. То есть те, яны все-таки умеют все это, и махчима научились, и махчима после 20-го года. Бо все-таки вот до 20-го года про такие, ну, вот как бы штучки техничные, ну, вот я не памятаю. Может, я не настолько осочвал, а зараз про гэта весь час, принамсі, про уладныя телеграм-каналы гаворыць. Магчыма, это піар. Ну, алягер ком алягер. Але, можа, і не.
Ну, на самом деле, я могу сказать только про то, что я наблюдаю со стороны здесь. Да. То есть со стороны я не видел, чтобы за два последних года был действительно взломан хоть один какой-то продукт с точки зрения технического взлома. Я думаю, что это обусловлено тем, что, во-первых, в современном мире это делать сложнее, ну, потому что как бы, очень много защищенных клаудов, где все это сегодня есть, которые не находятся в Беларуси. Понятно, что белорусскому государству проще делать что-то на подконтрольной им территории. С другой стороны, я думаю, что тут важно понимать, что очень сложно удержать хороших специалистов в государственных структурах, на государственных зарплатах, при том, что там частный рынок IT предлагает им там, в 10 раз больше. Безусловно, такие люди есть на каких-то очень ключевых точках. Но даже там, если мы возьмем пример того, что как бы, киберпартизаны, по сути, забрали практически все данные практически всей страны, можно судить об уровне защищенности, безопасности и квалификации людей, которые должны были защищать это как национальное достояние. Да, то есть, поэтому я ни разу не видел случаев технического взлома ни на одной из платформ. То есть наши продукты, есть не наши продукты, мы все командами общаемся, и ни разу никто из нас таких случаев не видел. При этом мы достаточно много случаев слышали о том, что люди, которые садятся перед дверью и рассказывают на камеры, вот я был там, не знаю, где у нас сейчас модно быть, в чат-боте Пиромога, и меня вычислили там специалисты Губопика, и все вскрыли и так далее. Как правило, это просто люди, которые читают текст на камеру, и как бы ни о каких взломах здесь речи не идет. Поэтому я здесь отношусь достаточно скептически, потому что я привык верить своими глазами. Если, к своим глазам, если я своими глазами ничего подобного с точки зрения взломов не видел, то я и не верю в то, что белорусское государство способно это сделать. Я верю, что белорусское государство способно просить специалистов там, у Российской Федерации или еще где-нибудь, но опять же здесь такая скользкая тема, что пускать иностранных специалистов внутрь белорусской безопасности, я думаю, что они не сильно решатся. Я думаю, что им это не сильно и нужно. То есть у них там работает пропаганда, все какие-то вскрывания людей, как правило, происходят через обычную социальную инженерию, когда внедряются люди в различные организации, как мы это уже много раз наблюдали, участвуют в звонках, записывают их, сливают переписки и прочее, прочее. Но это все, вот, как бы, как вы уже сказали, там как вы сказали, царская агентура, по-моему. Вот
ну,
это
да,
скорее
старая,
ближе к
добрая,
этому,
да, так сказать, операция, там, возможно. Трест, Синдикат 2. Это классика, все, так сказать. Ясно. Добре. Дякую великий, Павел. Я нагадаю, что с нами был Павел Либер, створальник платформы «Голос». Я попрошу шановных глядачов писать свои отгуки на нашу гуторку, свои отказы на те питания, которые мы обмерковывали. Ну и пораить далей сочить за тем, как будут разгортываться подеи, у тем лику и на IT-фронте, что будет с личбовой Беларусью далей, сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія – умацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам – выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. «Кастам» мае значэнні «звычка», «звычай», а таксама «замоўлены», а яшчэ і «мытня». Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое «кастамайзінг» па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «Рекаст Мото Фэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме іж Юпітер 4, якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів із Німеччини. Харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Facebook». Facebook.
Такім чынам, казаць трэба напісаў у Фейсбуку. Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці.
Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога шчэбет, цвырканне, ціўканне. Другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – Гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема ў ангельскай мове пасля «т» гук «в». Які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае, але Twitter гучыць задужа экзатычна, таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове Паўночнай Амерыкі tube завецца «телевізія». У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыджскі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае з паходжання слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус Бераг той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі, «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы жа чытаеце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітэры, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Step by step», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце слова «селфі» – фото самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў кальчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі жыць дык мець ваўчыны.
Это Савка ды Грышка про приезд российских ночных вауков, так званых байкеров. Интерфейс, по правде, специальное компьютерное слово, означает сродок коммуникации помеж компьютером и человеком. Не перекладается, не калькуется. Але процьма інших ангельских словов, якія разом с компьютерной эпохой хлынули у беларускую маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для follower слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін, а то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцюк Лучок.